«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и...
И у нас сегодня в гостях Ольга Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики и автор проекта «Анти-Барбари» и автор книги или авторка, как вы к этому относитесь?
Автор.
Автор книги «Философский текст в античности», который мы сегодня разыграем среди тех, кто задаст вопросы, напишет комментарии и...
И проявит себя.
Проявит себя, да. 967-103-5533.
Ты выучил наизусть.
Ну, слушай... Приходится соответствовать.
Хотя ты спиной, потому что спиной сидишь к номеру.
Нет, у меня просто перед кроватью на тумбочке приклеено, я засыпаю, просыпаюсь.
Надежно не в туалете клеить.
Там тоже есть.
Да?
Ну, слава да, богу. Да, да.
Твой кот, наверное, уже с ума сошел от этих цифр. Мы сегодня будем говорить об античности. И я когда писал анонс к нашему сегодняшнему эфиру, я как-то понял, что вообще-то мы античностью заворожены в некотором смысле. Согласны вы с этим или нет?
Вы? Что вы заворожены?
Ну, не, видите. Нет,
я,
мне
наверное,
кажется,
да.
Массовая культура, в первую очередь, заворожена античностью. Достаточно взять супергероику, которая основана на античной героической эстетике.
Психоанализ, завороженный Дипом и вот этим всем.
Да, но, наверное, не всегда мы отдаем себе в этом отчет, насколько глубоко это в нашу культуру проникло и везде-везде присутствует.
Вот мы сегодня будем отдавать отчет.
Угу.
Хорошо, отличный план.
Вы согласны с этим, что есть завороженность?
Но надо еще ее усилить. Недостаточно.
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 Это вам,
да,
как исследователю нужно.
Надо усиливать, да, завороженность.
А как можно усилить завороженность?
Больше читать про античность, больше изучать античность,
тогда она будет расколдована. Вам не кажется? Ну, для массового потребителя. Так он суперменом заворожен, так ему говорят: слушай, на самом деле супермен - это вот. Это вот образ взят из античности.
Смотря в каком смысле мы говорим о завороженности. Вот у Платона есть такое слово «гуэтэйя». Это какое-то колдовство, чародейство. И иногда он в таких терминах описывает действия философии на человека. Угу. Поэтому я не думаю, что это всегда плохо поддаваться этим чарам, потому что иногда это означает, что ты просто глубже погружаешься в тему.
Мне кажется, тут еще важно, что не про плохо, хорошо разговор идет, а про то, что одно дело, когда это высокая культура, да, а вот все, что нас окружает, это какая-то вот низкий быт. А когда мы знакомимся с текстами, или там в вашем случае в оригинале с текстами, вы понимаете, что ну да, там есть разные течения, там есть споры внутри этой академии, там есть не все так очевидно, однозначно.
Пифагор вообще маг и волшебник.
Да. И когда это становится вашим кругом общения, все эти древнегреческие авторы, тогда вдруг оказывается, что и в реальности есть много, ну, в реальности в нашей с вами, в повседневности есть много всего важного, что там, например, не отражено. Это комментарий на полях скорее, а не вопрос.
А у меня вот смотрите, я к чему? К чему я? Про завороженность. Мне кажется, что мы живем во времени, которое мыслит не изобилием, как мне кажется, как мыслила Древняя Греция, а дефицитом. И нам необходимы недостижимые абсолюты в виде древнегреческой философии, там, может быть, политики, искусства. Да? И поэтому мы смотрим с любовью, условно говоря, вот на такие миры, как эпоху Возрождения, в чем-то на Римскую империю, в чем-то на Древнюю Грецию. И мы понимаем этот недостижимый абсолют, который нас, в свою очередь, по большому счету, как сказать, в чем-то принижает, в чем-то ставит на место, говорит, что ну, они, мы, конечно, не они. Вот у нас тут инстасамка поет, а там вот Аэда были.
Пиндар.
А там Пиндар, да. Вот вы с этим согласны, нет?
Нет, я с этим не согласна. Мне кажется, настоящая любовь к античности, так же, как и в человеческих отношениях, она требует близости и узнавания друг друга. И вот это боготворение античности на расстоянии, ну, во-первых, непонятно, что ты боготворишь. Потому что если ты с этим не знаком, если ты не знаешь, что это, а если ты узнаешь, все-таки ты становишься уже ближе, и это не что-то недостижимое, далекое, это что-то, к чему ты можешь прикоснуться в своей жизни. И мне не нравится вот это... попытка как-то огородиться стеклом от всего античного, сказать, что вот тут у нас будет высокое, тут у нас будет низкое. В античной культуре тоже есть низкое. Есть комедия со всякими неприличными шутками, есть разные двусмысленные шуточки в философских диалогах, есть какая-то самоирония в литературе, в искусстве. Поэтому я не думаю, что дистанция — это всегда интересней и как-то... может быть, имеет смысл ее сохранять, чтобы была, она была в качестве идеала.
Я вообще не об этом. Я говорю о том, что для массового человека важно, чтобы эта дистанция была. Вы говорите как исследователь, мне понятна ваша точка зрения. Ваше, мое и Влада, наверное, представление о Древней Греции отличается от массового представления о Древней Греции. Скорее, я о том, что нашей современности необходимы вот такие недостижимые и на самом деле идеалы, которые мы не, не хотим их разъяснять. Пусть оно тут висит, вот как памятник, как икона в красном углу. И это классно, но что туда я никогда не дотянусь.
А мы недооцениваем массовую аудиторию. Вот вы сейчас говорите про какую-то абстрактную аудиторию, но ведь я не думаю, что если вы начнете брать вот по отдельности людей, кто-то согласится с тем, что он массовая аудитория.
А это пожалуйста. Пусть не соглашается. Ну, слушайте, миллионы людей смотрят «Мстителей». И сколько из этих миллионов интересуется Древней Грецией, так как вы говорите с точки зрения любви и интереса?
Ну, вообще, если посмотреть на «Мстителей», там наверняка есть связь с героическим и
псевдоэтичным. Есть, но люди не хотят этого видеть. Им это просто не нужно. Я вот об этой завороженности
говорю. Расходимся,
да? Не, у нас еще много тем для разговора.
Вот,
Роман
из Москвы напишет: «Маяк, романтизируете рабство?» Я вот про какой-то такой односторонний взгляд на то, что Древней Греции, так, мы ее можем взять с экономической точки зрения, с религиозной, там, с философской, а как будто цельной картины у нас к ней доступа нет или есть?
Это очень сложно, потому что это вопрос о цельной картине, он правильный, вообще говоря, потому что...
Космический.
Абсолютно. Потому что мы все... ну, специалисты, во всяком случае, разделены по департаментам. Вот мы сидим, каждый на своей кафедре, и каждый со своего угла изучает античность. И сейчас очень много говорят про важность междисциплинарных исследований, но это не так-то просто реализовать для того, чтобы встретился по-настоящему исторический взгляд, например, с философским взглядом. А некоторые историки-философы скажут, да это вообще невозможно, потому что настоящая философия, она не занимается историческим.
А вы кто? Вот вы доцент школы философии Антона Левшева?
Историк? Давайте
Мне очень сложно дать какую-то дескрипцию себя, потому что я защищала кандидатскую диссертацию по классической филологии. То есть, с одной стороны, я филолог. С другой стороны, в аспирантуре я училась на факультете богословском в ПСТГУ. И моя диссертация была посвящена отчасти и богословской немножко проблематике.
Схоластике или чему?
Нет, патристической философии. Но при этом последние 11 лет я работаю в школе философии. Наверное, ближе всего мне именно античная философия и философская проблематика.
То есть, вся античная философия или какой-то период?
Ближе всего Платон.
Платон
и платонизм, то есть вот эта вся история школы, потому что, ну, Платон для нас стал важной фигурой не сам по себе, а в рамках определенной традиции. Эта традиция включает школу прежде всего, потому что философия передается через вот эти поколенческие цепочки от учителей к ученикам. Это, мы знаем, там есть средняя сначала, там древняя академия, потом была скептическая академия, средний платонизм.
Ну, бог с ними.
И все это развивается вплоть до христианской поры, и потом еще преломляется в свете христианского богословия. Да. Поэтому Платон – это такая фигура, от которой ниточки идут во все стороны.
А для вас Платон – это кто? Это что?
Это мой главный собеседник. Это человек, который меня завораживает.
Ага.
Да, но при этом, вот как я его не хочу расколдовать, вот вы сказали, что есть...
Вы не хотите?
Нет, я хочу.
Хотите?
Да, как бы я ни пыталась его расколдовать, это, знаете, такое приближение, когда ты идешь, кажется, что ты вот уже стал поближе, а оно вдруг раз...
Черепаха такая.
И она опять куда? Почему черепаха? Нет, я иду быстро.
Не, ну, вы Ахиллес.
А, в этом смысле. Да, вот этот континуум очень сложно действительно.
А Ахиллес женского рода как будет? Ахиллесида?
Ахиллестея?
Ахиллестея?
смотрите,
Ольга, давайте определимся с этими дефинициями.
У меня есть шутка про эти имена, потому что есть древнегреческие имена, они в древнегреческом все кончаются на «эус». Я приведу несколько примеров. Одиссеус, по-русски он Одиссей. Ага. Тесеус, Тесей. Эврюстхеус, Эврисфей в русском языке. Ахиллеус, почему-то не Ахиллей, а Ахиллес. Единственное такое исключение мне известно, но вот такая неправильная форма имени.
Это шутка, да, была?
Да, это
шутка.
Но она же юмористическая.
Я же пытаюсь приблизить сейчас античность.
То есть философы досократики для вас дальше стоят, ну, вообще, чем Платон?
Они для всех дальше стоят хронологически, для вас тоже.
Не знаю, вы же не знаете, когда.
Нет, это бал, кстати.
Что?
Это бал.
Бал?
Да, наши гости.
Нет, смотрите, Платон — это такая точка сборки. На самом деле невозможно практически интересоваться всерьез Платоном и не задумываться о том, на кого он откликается. Потому что философия — это такой диалог во времени. И Платон общается, разумеется, с Парменидом, и с Гераклитом, mm-hmm. и если ты пытаешься вслушаться в Платона, ты неизбежно начинаешь вслушиваться и в его
сознание. Хорошо, давайте углубимся в этот вопрос.
Давайте.
Меня он интересует, да? Смотрите, для меня Платон, в отличие от философов-досократиков, и включая того же Сократа, более, наверное, философ земной. Я не знаю, какая его была связь с небом, во всяком случае, то, что мы знаем про Эмпедокла, Парменида, про Платона мы того сказать не можем. Был ли он этим психопомпом, ятрамантом, мистиком, вы сейчас расскажете, был или нет, да? Но для меня Платон является спорной фигурой в том смысле, что мне непонятно, он... эту традицию мистического философствования или, там, не знаю, философии, которая передана мистическим опытом, да, философом, он ее прерывает, и мы получаем в итоге потом Аристотеля, рационалиста, который я очень не люблю, либо он находится в ситуации сомнения, что для него значило небо, или это было какое-то такое время, в котором он жил, в котором вот то, что проповедовал, не знаю, Пифагор, Эмпедокл, Гераклит, оно уже было невозможным для восприятия, и поэтому Платон избрал такой метод диалога, более рациональный, более логический и так далее.
А то есть вы хотите сказать, что вот в этой картине, которую вы сейчас представили, досократики, они все мистики?
Ну, те, кого я назвал мистики, нет, не чужды, они абсолютной логики, но те знания, которые они получили, ну, Эмпедокл прямо говорит, мне Персефона все рассказал, да, мы знаем, что Парменид получал свои знания, находясь, господи, слово-то это...
В Аиде.
А что?
В Аиде.
В Аиде состояние инкубации, да, то, что Сократ тоже был мистиком, мы это знаем, а вот про Платона я этого не знаю. И читая его тексты, мне кажется, он как будто бы хочет...
там Бог вынесен за скобки?
Да, там Бог вынесен. То есть он присутствует в текстах Платона, но он не является основой истины.
Это очень сложный вопрос, потому что в какой мере вот это мистическое... Хороший вопрос.
Спасибо,
Ольга. Но сложный, да. А вот мне сказали, что можно не готовиться к передаче, а к такому вопросу надо было бы
подготовиться. А как вы к нему подготовились?
Он же его не готовил.
Невозможно. Я же не готовил.
Всю жизнь увидел. Можно готовиться и не ответить.
Конечно,
на вопрос.
Конечно, поэтому расслабься, Ольга.
Да. Смотрите, на самом деле, вот в какой мере вот эта мистичность присутствует, например, у того же Парменида, в какой мере его знание Бога откровенное, и это очень спорный вопрос. То есть я бы сразу хотела подвергнуть mm-hmm. сомнению саму дихотомию, что вот здесь... Мы так можем провести линию. Вот тут у нас какие-то религиозные, значит, иерофанты uh-huh. и люди откровения, а с другой стороны, здравомыслящие, практически там философы-позитивисты уже сидят uh-huh. и пишут свои трактаты. А мне кажется, что все не так просто,
как?
Потому что Парменид, когда он говорит о том, что его знание ему открыла некая богиня, он ее не называет по имени, может быть, из почтения действительно. Там есть такая религиозная драматургия в его поэме. Но при этом там он говорит о том, что его собственный дух, его собственный тюмос привел его к этой богине. Это значит, что человеческое усилие тоже что-то...
Безусловно.
Потом, если вы посмотрите на его аргументацию, там очень много было сближений с математическими аргументами. Как они как раз в тот же период, там, в V веке в Греции развивается математика. И ну, там кто-то говорит, что это... становящаяся математическая наука повлияла на аргументацию Парменида. Кто-то говорит, что наоборот, это все с Илейцев пошло. И Парменид повлиял на способ аргументации математически. Например, редукцию ад абсурдум. Когда вы разворачиваете какой-то довод до того, что приходите к невозможному.
Что Сократ делал?
Две недели назад был эфир, посвященный скромному предложению Свифта, где, собственно, ярко представлен...
Где он предлагал есть детей, чтобы экономически это выгодно было.
А какая там драматургия из-за этих высказываний?
Доведение до абсурда.
Ну, что англичане так эксплуатируют Ирландию, что давайте уже вот...
Да, ну вот мы знаем, что до совершенства этот подход развил ученик как раз Парменида, поэтому я бы не сказала, что там...
Это они... Зенон?
Да, Зенон. Ну, друг, ученик, можно так назвать. Вот. Что касается Платона, то есть огромная литература, посвященная вопросу о том, а где у него, собственно, Бог? И вообще, какие у него отношения с божеством? Потому что, с одной стороны, у него есть вот привычная, наверное, немножко для нас тоже понятная, какая-то религиозная метафорика. Он говорит о том, что после смерти будут какие-то воздаяния, плохие будут наказаны, хороших будут поощрять. Он явно прибегает к этой религиозной метафорике. Но при этом мы видим, что само понятие божественное, оно у него не исчезает ни в коем мере. Вот здесь я бы тоже не согласилась. Потому что...
Я не говорю, что исчезает, да? Я говорю, что для меня это такая пробежная фигура.
Что он выбирает такую форму?
Он просто переосмысляет вообще саму сферу божественного. То есть его идеи – это тоже область божественной. Сам космос божественный. Почему? Потому что он подчиняется... какой-то божественный тоже... у него божественная структура, математическая структура. Планеты движутся по каким-то предсказуемым орбитам. Это все, несомненно, божественно и одушевлено. Для Платона это весь космос тоже является вот таким богом.
А вы Пармениду верите?
Пармениду? Кому же еще верить?
Нет, верите ли вы Пармениду и Эмпедоклу, что их знания форма божественного откровения? Конечно, они приложили волю и так далее, они...
Но Парменид это так формулирует, что кажется, что его богиня, она отчасти, это его, так сказать, его собственный разум здесь.
А как мы отличим наше восприятие Бога от Бога?
Это, ну да, это справедливое замечание.
Вопрос в том, верите ли вы, вот я так и спросил.
Мне кажется, это не тот глагол, который здесь уместен. Я думаю, что я понимаю... или пытаюсь понять, что они имеют в виду, потому что когда ты обнаруживаешь вот эту область, в которой действуют законы логики, законы разума, то сложно не признать эту область божественной. И для Парменида она, несомненно, имеет.
А вы признаете?
Божественный Парменид. Но я же не Парменид.
Вы уходите от моего вопроса. Вообще для вас божественное существует в античной философии?
Конечно. Я думаю, что как раз и в последние годы это тоже очень тема много в литературе развивается, что одно время, наверное, это еще в филологии XIX века сложился такой подход, что вот был чистый греческий логос, такой незамутненный.
Ну, это миф романтизма.
А потом началось вот такое смешение с какими-то восточными культами, и все это пришло с Востока. Загрязнилось, там культы Сидыки, белые, но это не настоящая Греция. А вот настоящая Греция, это должны быть такие вот, такая мраморная чистота, абсолютно только чистый рацио. И эта картина не соответствует реальности, об этом уже очень много книг написано.
Это в 19 веке начали такое придумывать?
Ну, в 19 веке, скажем так, это часто появляется в литературе вот такое представление.
Такой романтический протофашистский подход, да, разделение на белое и черное. Фашистское не в смысле в ругательском, а в смысле в культурологическом смысле.
Что... Не знаю, не уверена, что это можно так назвать. Но есть некий поиск, да, какой-то вот идеальной культуры. Возможно, это было связано с критикой вообще религии. Ну, здесь я не берусь судить. Вот, но сейчас все больше литературы посвящено именно тому, что действительно как бы эти сферы... Вообще говоря, понимаете, мы не можем даже четко различить, потому что то, что мы называем религией сегодня, это что? Это некие...
Давайте на этом вопросе остановимся.
Да, религия — это что сегодня? 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Ольга Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, автор проекта «Анти-Барбары».
Все верно, здравствуйте. Ага. Еще раз.
Так, мы остановились на рецепции религии. Да,
религия это что?
Религия это что?
А, да, я просто хотела сказать, что вот это развлечение между какими-то религиозными фигурами и менее религиозными или более рациональными, его очень сложно для нас проводить, потому что древняя Греция знает культовые практики, культы. Угу. А религия в нашем понимании охватывает более широкий круг вопросов. Отношения с совестью, отношения с Богом, отношения с миром, вообще какое-то вот наше представление о религии — это что-то, какое-то комплексное мировосприятие, да, и осмысление божества, и своего отношения к этому. Вот в античности этим занималась философия.
Это все вот
а
эти...
культы этим не занимались. Культы... Ты пришел, принес жертву.
Практики.
Это некие практики, да. Чтобы у тебя что-то хорошо сложилось, или у соседа что-то плохо сложилось.
То есть магия — это техника в этом смысле.
Еще один сложный термин. Магия.
Ну, в смысле, хочешь что-то получить, надо сделать вот это. Принести в жертву там, кому-то.
Магия обычно, магия обычно называлась
такой в школе.
Что-то, скажем так, не вполне конвенционально. То есть есть городские некоторые культы, практики. Магия — это... отдельный специалист, коучи, которые приходят и говорят: я сделаю так, что у тебя все будет хорошо, но это не обязательно.
Но это же не совсем коуч. Коуч — это типа этого, как его, Гиппи, да, который там ходил.
Софист?
Софист, да, это скорее коучинг. А вы говорите о каких-то мистериальных вещах, уже связанных напрямую.
Ну, это тогда
с
не коучи, а эти, которые гадалки по карты раскладывают.
Это цыган, инфо-цыгане.
А, инфо-цыгане.
Это разные вещи, между прочим. Вы сейчас коучи обидели, Ольга. И знаете, я вам не судья.
Я как-нибудь переживу.
Ну, вы-то переживете, а вот сейчас на коуч по подворотне попадете.
Ну, кстати, про софистов вы вполне уместно в этой связи вспомнили, потому что действительно это люди, которые старались давать советы обо всем на свете, во всем преуспевать, во всех модных дисциплинах, какие бы они ни были. Вот Гиппи, он, кажется, занимался вообще всем на свете, от вышивания до математики.
Ну, в конях разбирался неплохо.
В конях и стихи писал, и истории писал. И
Ольга, а можешь прояснить ситуацию со словом софизм вообще? И софист кто такой? Потому что для нас сейчас ругательное слово, да? А Сократ разве не был софистом в изначальном
значении? А вот вы сейчас очень обидели софистов.
И где проходит вот это развлечение между софистикой и философией, да?
Да.
И ведь у нас... Кто не начнет философствовать, если в быту, а не на кафедре?
Ему говорит,
сразу,
ты софист.
Ты софист.
Да, у нас так вообще все в России говорят.
У нас и слово философ употребляют тоже достаточно.
Согласен. Вы поняли, наверное,
что. Не знаю, что обиднее, если тебя назовут софистом или философом.
Можете, а там буквы похожи. Вы можете прояснить ситуацию именно с этим термином?
Могу.
Будьте добры, Ольга.
Хорошо. Смотрите, до Платона вообще такого четкого различия между софистами и философами не было.
Вот еще одну точку нашли. Платон изменяющего.
Это что, спасибо Аристофану или что? Или он уже поддержал?
Нет, с Аристофаном... Аристофан как раз до Платона пишет, например, облака.
И
он высмеивает софистов, и при этом главный софист у него Сократ. И это один как раз из признаков того, что вот эти термины не очень различались. И во времена Платона мы знаем, что у него была соседняя школа, скажем так, в Афинах, ей руководил человек по имени Исократ. Это не Сократ, а другой. Исократ. Вот, он говорил, что философия — это вообще не то, что говорят платоники, это совсем другое, это общее образование, риторика, умение аргументировать, умение выступать публично и вообще быть приличным гражданином.
Это философия.
Это философия, это как общее образование. Если мы посмотрим какие-то фрагменты софистических сочинений, которые там до Платона, может быть, во времена Сократа появлялись, то мы видим, что они могут называть свою деятельность философией.
Это Горгий?
Там есть анонимный трактат, например, «Диссой лого» и «Двойные речи», «За и против». Ага. Учат людей аргументировать, как вот сейчас есть такие тоже логические.
Дебаты, клубы, когда тебе выпадает та или иная сторона.
Да, когда ты должен просто поддержать вот эту диалектическую стихию. Вот. Там они это называют, там есть слово «философунтес», то есть это описывается вот эта деятельность.
«Философунтес»?
Да.
Это одно слово?
Это от причастия, философствующее.
«Философунтес».
Нота свинтус, да?
Это еще одно обзывательство.
И с другой стороны, например, где-то, может быть, о философии в более ранних текстах может быть сказано, что они софисты, софистес. Про Солона может быть сказано, что он софистес у Геродота, просто потому что он мудрый человек, много знает. Короче говоря, вот этим негативным значением, которое вы заметили, мы обязаны Платону. Потому что для того, чтобы можно было четко разграничить
своих и чужих, да?
Своих и чужих, нужно было провести различие между областью знания и областью мнения. До Платона этого никто не сделал. Ну, то есть у Пармениды есть уже некоторые такие подступы к этому. То есть, но Платон это зацементировал.
То есть Платон посягнул на истину.
А Платон сказал, истина у нас. Это вот все, кто стремятся к истине, это философы, все, кто в области мнения пребывает, вот они скорее... софисты, подражатели.
Мне кажется, в этой точке разделения мы до сих пор пребываем.
Да, это основа вообще научного подхода.
И научного подхода, и хейт-спич в интернете, и всего что угодно.
Да, и это тоже придумал Платон.
Вы так рады?
Приятно же понимать, откуда произошел хейт-спич.
Чтобы от него далеко не отходить, я до 11 класса книжек не читал, но меня очень завораживал миф об Атлантиде. И, конечно же, я прочитал Критий, да, называется, или Тимей.
В двух. В Тимее и в Крите.
Да, значит, я его прочитал.
Ну, ты даешь.
Я баклажан, так, да.
Да, достает как будто да. Из 11 класса.
Ну, я правда, я прочитал в классе 8-м, я посмотрел мультик «Атлантида. Затерянный мир» был такой потрясающий. Меня вообще был заворожен. Я прочитал эти два диалога, представьте. Вы верите в существование Атлантиды?
Нет, и, по-моему, Платон тоже не верит.
Тогда что это за миф, который нужен каждой эпохе о светлом прошлом, золотом веке?
Ну, Платон, очевидно, рассказывает о своих каких-то политических реалиях и описывает это на языке мифологии, но он постоянно прибегает к языку мифологии. Этот язык позволяет ему обобщать и не вдаваться слишком в детали, а сосредотачиваться на главном. Вообще мифами очень удобно говорить о чем-то важном.
У Платона еще есть описание какого-то мифа, который бы не соответствовал действительности.
А что вы называете платонской действительностью? Мы с вами называем действительностью, Платон, может быть, вполне за действительность не назовет.
Допустим, миф о Трое. Там, как я понимаю, в начале 19 века считал, что это мифический сюжет, пока его не откопал этот Шлиман, да. И мы поняли, что, оказывается, Трое существовало, и то, что Гомер написал, это основано на исторических событиях. С Атлантидой история пока не раскопана, так скажем. Да? Вопрос такой, есть ли еще у Платона какие-то мифы, подобные Атлантиде, да,
о которых мы точно знаем, что это не настоящее.
Что это не настоящее, как и про Атлантиду. Есть ли еще в его наследии подобные истории?
Вообще у Платона очень много мифов. Они решают всегда какую-то важную для него коммуникативную функцию.
Про цивилизацию у него есть мифы?
Например, миф про колесницу. Душа, крыла,
это
другое.
Это метафора, это не миф. Ну, представляете, я вам рассказываю историю про страну, где было, а ее сейчас нет, Ольга.
Утопия.
Она утонула, я вам рассказываю. И вот мой дедушка там был, это как это, летающий замок Лапута, смотрели, может быть, Миядзаки?
Но он же не говорит, что я это видел. Там ведь один собеседник пересказал другому, третьему.
Мой дедушка
знал человека,
который знал, да? Понимаете, я вам рассказываю не просто про то, что был какой-то там колесница, и, не знаю, там боги летают, Петра Левали. Я вам рассказываю вот историю целой цивилизации, которая затонула. У Платона еще есть подобный сюжет где-то, помимо Атлантиды, такого же масштаба, такого же ракурса, который встречается, кстати говоря, практически во всех мифологиях о затонувшей цивилизации, которая была там сколько лет, 15 тысяч лет примерно до нас.
При этом Платон абсолютно наделяет это афинскими чертами, и читатель Платона, у него не было ни малейших, я думаю, сомнений и заблуждений насчет того, о ком он на самом деле говорит.
У Платона есть еще такие сюжеты, или это единственные?
Ну, про затонувших цивилизацию больше нет.
Про другие...
Мифы есть, но, как мне кажется, они на другом уровне должны читаться, мифы.
Ага.
Миф — это всегда способ назначения ценности.
Назначение ценности.
Да.
Ну, чтобы мы через что-то начали ценить то, что у нас есть, да, или к чему нам стремиться.
Но есть сюжеты достаточно сложные, которые может вот он выразить таким поэтическим языком. И языка диалога ему не хватает для того, чтобы говорить, например, о природе души. То есть мы здесь уходим в область мифического языка, но это не значит, что он кого-то пытается ввести в заблуждение.
А к кому он вообще обращается?
Хороший вопрос, к кому он обращается.
Спасибо нашим редакторам. Нам вопрос такой подсказали наши редакторы. Я их поблагодарил.
Это очень, да, спасибо вам, редакторы.
То есть мы говорим, он убеждает, он рисует.
Огромная литература по этому вопросу, потому что...
Мы же читали, Ольга, но мы пришли.
Я вижу. Значит, смотрите, есть точка зрения, что диалоги Платона все ориентированы на более широкую аудиторию, поэтому они написаны в диалогической форме, потому что это жанр, который должна была воспринимать публика. Он более живой, да.
Публика чем... — это современное награжание?
Афинские образованные люди, которые могли вот читать книги.
То есть несколько сот человек.
А почему? Тысяч. Это было огромное.
Его читали? Ну, в смысле, его слушали?
Его читали, мы точно знаем, что его читали, потому что у современников есть отклики. Есть у ораторов отклики, то есть явно они знакомы там с платонским образом Сократа. У того же и Сократа, с которым он постоянно спорит. То есть мы знаем, что, ну, разумеется, диалоги Платона были известны. Вопрос в том, что все диалоги или не все диалоги, потому что у него есть группа диалогов очень технических, очень таких сухих и... ну, явно не рассчитанных на широкую аудиторию. Это поздние диалоги. Это
конспекты его лекции для узкого круга.
Вот спорят, что это такое. Потому что софист или парменит, диалог, вот
да, бытие единое,
да, сложные тексты. Очевидно, что никто не придет в лавку книгопродавца, и чтобы просто вечерком...
Что-нибудь с ложниками можно.
Да, чтобы мозги пошуршали. Мы сейчас идем на короткую рекламу. 967-103-5533. Пишите, задавайте свои вопросы.
А мы книжку сегодня разыграем.
Мы разыграем книжку Ольги Алиевой «Философский текст в античности». Пишите.
Пойми себя, если сможешь.
Так, мы продолжаем.
Да.
Для чего? Для кого? Пусть не решит нам всех проблем.
Я не знаю такую песню.
Не знаешь? Ольга, вы узнали? Мы начинаем КВН. Вы чего?
Вы чего?
Для кого? Вы что? Ну, вы даете. Ладно.
Вопрос, да, к кому обращался тот же Платон? Понятно, что с согражданам, а при этом... Какая цель? Ну, то есть сейчас, например, человек на митинге выступает, он обращается кроме как к слушателям своим, он еще обращается к какому-то вот, не знаю, божеству политики или чему-то такому для того, чтобы что-то в мире изменилось. К чему призывал как бы Платон? Или к чему выходить на площадь и говорить эти речи?
Он не выходил на площадь, он писал диалоги, причем достаточно сложные диалоги, причем он в нескольких диалогах еще подчеркивает, что он никому не может транслировать истину через эти диалоги, что диалог – это только способ подвести человека к познанию чего-то. Вот это известное седьмое письмо, адресовано друзьям Диона, сицилийского политика, где он ругается на... Дионисия, который говорит, что вот, дескать, он записал что-то в книге, что учение Платона. Он говорит, нельзя это записать в книге. Вот книга может только напомнить то, что ты знаешь. Книга может быть опорой для того, чтобы человек сам начал о чем-то думать или припоминать то, что он знает. Но книга – это не... инструмент трансляции знания, как вот мы бы сейчас это рассматривали. Не то, что я записал, передал Аристотелю, вот Аристотель, пожалуйста, теперь ты...
То есть
вот это, мне кажется, очень важно, что он именно не с площади, не с трибуны выступает, а он пытается воссоздать стихию вот этих споров философских. И для него это ключевой момент. Не зафиксировать то, к чему мы пришли, на вчерашней лекции, вот вам конспект, пожалуйста, да, а так это записать, чтобы человек сам мог проделать этот путь и пройти, и, может быть, даже прийти к каким-то другим результатам.
Ну, то есть он тот самый пробудившийся идеальный философ из собственного мифа о пещере, который вышел из пещеры, увидел реальный мир и возвращается обратно, чтобы прикованных и смотрящих на стену
людей... Здорово, что вы знаете, что философ должен вернуться, потому что многие знают, что философ должен выйти из пещеры, но далеко не все помнят, что вообще философ должен вернуться обратно в пещеру.
Ну, далеко не все философы помнят, вы хотите об этом сказать?
Далеко не все хотят возвращаться.
Далеко не все бодхисаттву читали, да?
У меня много...
Не, подожди, это вопрос, да?
Ну, мне кажется, здесь есть, да, вот это можно назвать таким просветительским каким-то.
Тогда заказчик, получается, истина? Кто заказчик проекта
Платона? Мне кажется, это понимание человека, что если люди смогут усмотреть благо, то мы все будем лучше жить.
И Платон даже... верил в это?
А мне кажется, он к этому стремился, да.
И... То есть он не был здравомыслящим человеком?
Ну, я не думаю, что он не был здравомыслящим человеком. Я думаю, что он очень хорошо понимал, что очень важно... Благо очень важно, как мы это понимаем для себя, как мы его определяем и для себя лично, и в обществе. Потому что в конечном итоге от этого зависит то, как мы живем.
Как вам кажется, благополучно. Платон считал, что с миром что-то не так, или он считал, что с ним все в порядке?
Ну, я думаю, что седьмое письмо написано либо самим Платоном, либо кем-то, кто к нему очень близок. Там прямо сказано, что что-то не так.
А вам как кажется, с миром все в порядке или с ним что-то не так? Вот из 23-го года.
Сейчас я отвечу, вы скажете, что я недостаточно здравомыслящая, да? Ну,
почему?
Мне кажется, что человек, сколько-нибудь внимательно вглядывающийся в мир в любую эпоху.
Скажешь, что что-то не так?
Конечно. Но как что-то не так? Мир – это училище душ человеческих, как сказал Климент Александрийский. Мир – это дидаскалия.
Для человека, да. Том, для самого мира мир нормальный. Он все время целокупен, с ним все в порядке. Для самого мира это мы смотрим из нехватки.
И делим бытие.
Но
делим
мы бытие. Не можем от своей точки зрения избавиться человеческой. Мы смотрим на мир
буддисты
с точки зрения
человека. Буддисты
спокойно
избавляются, никаких проблем.
Я
индусы.
Не буддист, у меня, к сожалению,
нет
такого.
А вы говорите про всех людей сейчас.
У меня нет такого.
Вы говорите, нет человека, да их полно.
Но, мне кажется...
По монастырям сидят.
Синоне верую бен тровато. Если это неправда, то это хороший подход, мне кажется, к тому, угу. чтобы смотреть на мир как на некое училище. Потому что если ты видишь, что что-то не так, ты видишь в этом некий урок. Ты пытаешься извлечь из этого какую-то пользу и... Что-то позитивное.
Да, но это всегда повод для страдания и для тревожности.
Это
что-то
тоже
не
повод
так.
научиться принимать свои страдания.
Человек,
да.
который сам не страдает, не умеет сострадать другому человеку.
Правда. Наоборот. Человек, который изобилен, он может страдать другому, потому что у него есть это изобилие.
Если вы сострадаете, сам глагол «сострадать» да. предполагает, что вы тоже... принимаете участие в этом
естественно,
чувстве.
Но я сострадаю не как человек, проживающий
а это
страдания.
Наш с тобой разговор про разницу между страданием и проблемой.
Так, Влад, давай, разъясняй.
Ну что, вот Ольга говорит, сострадание – это ты входишь в этот процесс, можешь его переживать, при этом не надо тебе дергать руками и ногами. И считать это проблемой, а можешь просто совместно жить.
Согласен.
Вот, и это не проблема, но страдание.
Но это не страдание, это совсем другое. Ну, смотрите, приходит к батюшке или к какому-нибудь монаху буддийскому женщина, у меня умер муж, мне очень плохо, одиноко и так далее. Но у меня муж не умирал, если представим, что я батюшка, да? Но я вижу ее боль, я вижу
да,
ее беду.
Да, ты можешь сочувствовать.
Да, я могу ее сочувствовать, я могу попробовать найти для нее слова и так далее. Я из изобилия собственного, да, из полноты собственной могу поделиться с нею. Но это не значит, что я тоже должен находиться в страдании, видеть уродство мира, все время переживать и так далее, и так далее. Разве нет?
То есть вы его не видите. С вашей точки зрения все благополучно.
Я не говорю, что благополучно, я говорю, что мир в порядке. Что то есть он в порядке.
Неблагополучие – это норма.
Неблагополучие – это наше восприятие этого мира. Это мы видим собственное неблагополучие внутри и его видим во внешнем мире. Мы не доверяем, мы не верим в Бога в таком случае. Мы не верим, что у мира есть замысел. Мы считаем, что что-то надо переделать, изменить, улучшить и так далее. Вот в этом смысле, конечно, нам кажется, что с миром все время что-то будет не в порядке.
Но достаточно нам влюбиться, например.
И уже все получится.
И уже получится.
Вам так не кажется, Ольга?
Что достаточно влюбиться?
В чем вопрос? Что с миром не в порядке, надо делать что-то.
Я думаю, что под «не в порядке» я не имела в виду то, что вы сейчас изложили. Я имела в виду, что какая-то оценка в отношении человека к внешним событиям неизбежна.
А зачем она?
Ну...
Неизбежно в силу чего, скорее? Mm-hmm. Зачем она?
Тоже
это следующий
вопрос, да.
Но у нас 7 секунд на него. Сможете?
Нет, не смогу.
Тогда 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Мы сейчас прервемся на новости.
Следующий час начнем с ваших сообщений.
Да, и говорим сегодня об античности.
«Пойми себя, если сможешь».
Дорогие мои, здравствуйте. Все самое смешное вы, как всегда, пропустили. Мы сегодня смеемся.
Остается философия.
Остается философия, да. Так что мы вам не завидуем. Устраивайтесь на работу на радио «Маяк». С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. У нас сегодня в гостях Ольга Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, автор проекта «Анти-Барбари».
«Барбари». «Анти-Барбари Стрейзенд». Философский текст в античности, книгу Ольги Алиевой мы сегодня разыгрываем. За лучший комментарий пишите, задавайте свои вопросы.
Именно честно нам почитать, дальше комментарии будут.
Ну, их пока не так много.
Да-да, давай.
967-103-5533. Если будет побольше, мы...
Нужно на автомате, да? Представляешь, с женой ругаешься, потом такой 967-103-5533. Просто уже...
А ты типа до сих пор вспоминаешь и вот так щуришься, да?
Что вспоминаю? Номер?
Номер.
Я вспоминаю, да.
Я вспоминаю.
Как говорил Бродский, свобода — это когда забываешь отчество у тирана.
Помнишь.
Не помнишь отчество у тирана.
Да. Ну что?
А мы живем при тирании мобильных телефонов.
Мы остановились на точке, на которую вы за 7 секунд отказались отвечать. Помните такое?
Не, не помню.
Я тоже не помню. Так что можем идти дальше.
Ну, возможно, будет припоминание.
Возможно, да. А у меня такой вопрос. Говорит ли нам философия что-то о том времени, которое ее порождает? Ну, я имею в виду, читая древнегреческих философов, Платона в частности, можем ли мы что-то понимать про Древнюю Грецию? Читая современных философов, можем ли мы что-то понимать про современность? Ну и так далее, отмечая какие-то зарубки на теле истории. Или это отдельно существующее?
Мне кажется, философия вне времени не существует же, правда? В историческом времени всегда разворачивается какой-то философ.
Но это по факту.
А, конечно, есть философы, которые, наверное, скажут, что вот мы какую-то такую вневременную истину...
Это те, которые возвращаются в пещеру или которые не возвращаются?
А которые там где-то вот на промежуточных этажах, наверное, да?
В предбаннике.
Мы такую истину исследуем, которая неизменна во все времена... И поэтому поэтому сама философия тоже вне времени в каком-то смысле, потому что история, она развивается, а истина-то она не развивается. И в этом смысле вообще история философии оказывается парадоксальным понятием, как возможно история философии, если это
не линейное понятие.
Мне кажется, это вредный вообще предмет.
Но мне
мы бы запретили,
я бы запретила наоборот.
Что наоборот? Что? Запрещать историю философии?
Наоборот, отказываться от... понимание того, что история всегда в каком-то времени разворачивается, потому что если попытаться... то есть мне кажется, что нет истории философии, есть истории. Их много. И предмет философии меняется. Есть, конечно, преемственности, есть какие-то сюжеты, которые повторяются, или сквозные сюжеты. Но мне кажется, это всегда тот язык. Во-первых, язык, да, на котором мы говорим, он уже нас заземляет на историческое время. А во-вторых, способы постановки вопросов, способы решения этих вопросов. То есть, может быть, мы не всегда даже до конца это рефлексируем, но это всегда обусловлено нашим временем. То есть в этом смысле философия что-то может сказать. Ну, она прямо может что-то сказать, высказаться в этом смысле.
Ну, да, я скорее вопрос задаю из той точки, которая может говорить, ну, ребят, мы живем в постмодерне, а значит, все предыдущее отменяется. И сейчас
мы
будет...
все еще в постмодерне? Я думала,
уже
что-то
модерне,
ну,
все в разных живут.
Все везде живут. Да. Вообще, изначально мой вопрос был, существуют ли древние греки сейчас? И это не про жителей античных окраин, а про носителя такого сознания, представителем которого был, например, Платон, как мы его понимаем.
Это очень, мне кажется, романтическая идея. Она встречается вот у Шлейермахера в XIX веке, что вот мы можем действительно настолько выйти из своего времени и перейти в другое время, вот войти в образ мыслей. Нет, я в этом плане пессимист. Я думаю, что мы можем пытаться понять, но вот эту радикальную инаковость греков
хорошо,
мы все равно никогда...
Тогда, возвращаясь к названию вашего проекта «Анти-Барбари», не является ли это оксюмороном? В том смысле, что нет никаких варваров никогда?
Ну, я абсолютно безо всякой оценки использую это слово. Просто в древнегреческом языке «барбар» — это было такое звукоподражательное слово. «Барбар». В смысле бормотание. И это всего лишь означает... Они так называли людей, которые не говорят по-гречески. Это не обязательно какая-то негативная оценка.
Апология варварства. Нет, я ни в коем случае на них не нападаю. Просто часто люди говорят, например, «новое средневековье наступает». как будто одно
мои
время.
Мои коллеги-медиевисты считают, что
что-то таких характеристик.
Да, что в таких нет. Что наоборот, если наконец-то. В каком-то плане, в каком-то смысле это может быть и неплохо в каких-то отношениях.
То есть... Если мир в порядке, Ольга, то все хорошо.
Это просто калейдоскоп.
Ну, у вас, я так понимаю, что да, он в порядке.
В общем, вся эта речь как бы антипрогрессивная моя. Вот вопрос. Можно ли так смотреть на философию как некую антипрогрессистскую вещь? Не в смысле того, что мы луддиты, а в смысле того, что нет никакого прогресса, и хорошо, что нет. А есть просто изменение мысли, есть просто разные диалоги разных людей друг с другом, на которые накладываются какие-то контексты исторические, современные тем или иным мыслителям.
Вот я боюсь, что я сейчас... Я рассуждаю, наверное, как историк философии все-таки, и, может быть, философы со мной не согласятся. То есть, наверное, многие коллеги скажут, что есть действительно какой-то прогресс в философии. И вообще споры на этот счет есть некоторые оживленные. Вот. Но мне кажется, что это достаточно вредная для историка установка смотреть на философию на, как на череду каких-то побед и продвижений к... известный нам, но еще неизвестный им цель. Первым так начал делать, кстати, Аристотель. Mm-hmm. Вот Аристотель первый прогрессист в истории философии, mm-hmm. потому что он не пытается реконструировать проблему, которую перед собой ставил Парменид или Демокрит. Ему он навязывает свои проблемы в каком-то смысле, свою терминологию мыслителям прошлого и говорит, ну вот они тут не поняли, mm-hmm. но я-то это уже вот... развил, например, учение о причинах, я обладаю полнотой истины. И из своей полноты истины я могу смотреть на всех остальных, как на каких-то там... Ну, они в правильном направлении шли, но не дошли. А я дошел, я молодец. И для историка философии это очень вредная установка, потому что это значит, что ты просто будешь втянут в бесконечный монолог с самим собой.
Комментирование.
Мир слепых зон будет.
Вот, отлично, да, зомби против растений.
Слепых зон, ты сказал. Зомби? Ты сказал зон.
Мир слепых зон.
Но
а, зон, а мне послышалось зомби.
Ну, вам правильно послышали.
Правильно,
да.
Это философские зомби. Да. Сплошные.
Вот, ну, в каком-то смысле зомби в том плане, что это не способность к восприятию другого, а это самое ценное. Mm-hmm. Попытаться увидеть... иной способ мысли и иной постановки вопроса.
Ну, если вот мы говорим об ином способе мысли, то вот у нас есть европоцентричный подход, может быть, сейчас он как-то меняется, и в философии, и в культуре. При этом одновременно с расцветом...
И в христианстве, мне кажется, еще... В том смысле, что мало кто готов иудеи, да, на месте там, современного Израиля и вот этого Ближнего Востока видеть истоки и исток догмы. Как будто больше
да,
гораздо
я
на Ватикан,
да.
На
нам
Сергиев
виднее,
Посад.
Общем, да. А при этом одновременно там с расцветом Римской империи был расцвет в Китае. Мы знаем, что индийская философская мысль очень древняя. И вы говорите о том, что мы не видим другого. При этом ну, все, что я наблюдаю, даже в современной европейской философии, за исключением редких персон,
типа Петра
Слоттердайка.
А он всю передачу сегодня сидит рядом с нами. Да? Да.
Вот. Абсолютная вот этот Восток как слепая зона. Туда, ой, это буддизм мне. И я читаю Хайдеггера, Ницше, кого угодно, вижу, слушайте, ребят, ну вот, возьмите на Горджун, вот не, на Горджун почитайте. Вот, почитайте.
Еще кассирер нормальный был. Кассирер еще нормальный был.
Что?
Кассирер.
Кассирер был нормальный, да. Ну, короче говоря, я о чем? И до сих пор мы существуем, вы говорите о том, чтобы понять другого в отношении европейцев. Да они, в принципе, с нами на одном языке говорят. Мы вот проблемы поставили, и так в них и сидим уже 2500 лет. На Востоке эти проблемы были решены те же самые 2500 лет. Никто туда не собирается идти. И вот это меня поражает, что культурологи, что философы, что историки, вот это отношение вот европоцентричное, да там все ответили уже, попробуйте по-другому взглянуть. Нет, конечно, были персонажи, типа Шопенгауэра, ну, тут тоже было с приветом, персонаж тот еще, особенно вот, про женщин. Вообще, когда европейские философы...
Знаете,
женщина...
у самих греков была мода в какой-то момент, когда они... начали много взаимодействовать с восточными народами, они ценили очень древнюю мудрость, и в какой-то момент даже свои собственные открытия и свои собственные изобретения, достижения начали приписывать древним восточным народом. Например, Платон это не сам открыл, а опосредованно узнал от Моисея.
Питер Кингсли об этом говорит.
Или что еще, это такая пришла. Теория плагиата. Сейчас мы на это смотрим и понимаем, что это, конечно, очень наивно, но они очень хотели действительно что-то там такое найти.
Нет, я вообще
мой интерес другого. Связан, то есть я абсолютно не отрицаю с тем, что есть много разных иных, но вот этот иной, мне очень, это для меня родной.
Вы про Платона?
Про европейскую философию в целом. Потому что, конечно, целом, несомненно, для нас это наша родная традиция. Это наша традиция, которая оказала влияние на нашу религию, на наше образование, на нашу культуру. И, честно говоря, я не рассматриваю их как то есть Платона, и греков, и римлян, как иных в том смысле, в котором говорите вы.
Мне понятен ваш исследовательский интерес, но просто по-человечески. У вас есть вопрос какой-то к жизни, да? Вопрос о смысле, о Боге, я не знаю, о бытии. У вас ваш личный вопрос. Вопрос Ольги Алиевой есть, да? Вы ищете его в Платоне, и, может быть, вы не находите его.
Откуда вы знаете? Может быть, я нахожу.
Я сказал, может быть. Возможно, если бы вы нашли,
возможно,
вы уже
такой
перестали
мой
заниматься.
Вопрос,
но для меня это,
вот
способ самопознания. В каком-то смысле, мне кажется, вглядываясь в историю европейской философии, мы пытаемся понять себя. И я не думаю, что я смогу к такому самопознанию прийти, вглядываясь в какую-то другую культуру. Хотя это тоже возможный ход рассуждения, но жизнь ограничена человеческой, и мы должны что-то выбирать.
Я про другое. Смотрите, говорит, Ольга, у вас
здесь,
есть вопрос,
здесь
да?
Хуже.
А я вам говорю, смотрите, Ольга, возьмите...
Следуйте за мной.
Нет, я говорю, смотрите, а вот тут вот есть, допустим, истина. Я говорю, неважно, кто это. Вот я тут на радиопередаче вам говорю, вы что, туда пойдете? Вряд ли вы туда пойдете, я вижу это. Понимаете, какой парадокс? Что вроде бы мы доверяем жизни, мы ищем где-то,
это
да?
Это все твой а комментарий к тому, что Ольга сказала.
А вы считаете,
друг друга
что...
должны увидеть.
Да, то есть мы...
Мы живые, друг
мы
друга
живые,
должны увидеть.
Да, должны увидеть. Я про это и говорю.
Не опосредуясь текстами
да,
древних.
Да, то есть я вам говорю, что вот там есть истина. Я не смог найти ее в христианской мысли. Я не смог найти ее в философии Древней Греции. И в западной западноевропейской философии не смог найти. Но я смог на ряд вопросов найти ответы в восточной философии, в китайской, дзен-буддийской и буддийской.
Я очень рад за вас.
Нет, я просто... И каждый раз, когда я говорю с человеком, который говорит, слушай, вот Хайдеггер, слушай, да вот почитай текст. Говорит, нет, это Восток, это такое, понимаете? И вот когда вы просто сказали о другом, о том, чтобы услышать другого. Ладно, там Платон, вот человек перед вами сидит, я вам говорю, там есть истина. Вряд ли вы пойдете искать. Вот это меня поражает.
И это снова возвращает к разнице между философами и софистами. Где граница истины? Как мне...
А вы знаете, что вопрос, на
Ольга,
который получен ответ, перестает быть философским?
Конечно. Прекрасно. Так дело в том, что в восточной философии нет этого разделения на философию, религию, культуру. Там все это едино. Это мы уже разделили, благодаря Платону в частности.
Вы мне предлагаете прям переобуться в прямом эфире.
Нет, возможно, я услышу в ваших словах надежду.
На что?
На то, что вы меня услышите.
Ну, я услышала вас, да, но мне хорошо с Платоном.
Такой у меня вопрос родился из нашей беседы. Мы знаем, как Платон относился к Аристотелю? Или мы можем себе это реконструировать?
В смысле, нежно или враждебно, или как-то?
Просто они явно как будто из разных вообще лагерей.
Есть один такой современный исследователь, зовут его Ллойд Герсон, американский историк философии, он считает вообще, что Платон и Аристотель ни в чем не расходятся практически, говорят об одном и том же, просто используют для этого разный язык. А кто-то с ним не согласится. Вот и другой подход к этой точке зрения – это ныне уже покойный Гарольд Чернис, очень известный исследователь, который считал, что Аристотель, он просто настолько иначе формулировал, у него был другой понятийный язык, и он просто не был способен понять, о чем говорит Платон. Вот они жили буквально бок о бок, рядом, но они вместе в одной школе даже да, вот находились. Аристотель был членом Академии Платоновской, то есть он общался непосредственно с Платоном, и проблема же в чем, что Аристотель сообщает нам про философию Платону то, чего нет в диалогах. Кто-то говорит, наверное, у Платона была какая-то тайная часть, которую он не хотел для всех раскрывать. Возвращаясь к вопросу о том, для кого диалоги. Что что-то он обсуждал только с учениками устно, а что-то давал в печать. Вот. И кто-то говорит, а вот у Аристотеля там вот все-таки это подлинное учение Платона есть. другие вот Чернис...
Как с Христом все.
Чернис это отвергает. Он говорит, что то, что Аристотель сообщает то, чего нет у Платона, так это просто Аристотель не понял. Это Аристотель неправильно рассказывает. Если у нас есть тексты самого Платона, мы должны доверять Платону, а не Аристотелю. Есть разные компромиссные позиции, которые пытаются примирить сообщение Аристотеля со словами самого Платона и найти некие зацепки в диалогах, которые бы позволили вот эти писанные и неписанные учения, это называется, каким-то образом соединить. Ну, потому что тоже странно, да? То есть явно там они расходились по многим философским вопросам, вопросе о статусе идеи. Мы знаем, что Аристотель не принимал отдельные от вещей идеи в платоновском смысле. Но в академии, в принципе, не было никакого ортодоксального платонизма. Вообще, некоторые исследователи считают, что слово платонизм мы можем начинать употреблять. Начинять смыслами можем его, ага. Где-то начиная с. Вот когда, собственно, Академия уже была разрушена, появились платоники. Римский император Сулла в первом веке до нашей эры разрушает. Ну, Афины практически полностью там были разрушены. Как бы Академия как институция прекратилась. Но появляются люди, которые говорят, а я вот последователь Платона. Угу. И вот некоторые говорят, что о платонизме мы можем говорить вот именно с первых веков, условно, на нашей эры. Когда мы говорим про атмосферу в академии, насколько мы можем там очень примерно ее реконструировать, там не было какой-то ортодоксальной линии партии, что если ты вот учишься в школе Платона, изволь думать так. Потому что мы знаем, что все, буквально все ученики Платона, последователи его, у каждого было свое учение. У одного были математические идеи, у другого вообще никаких идей не было, у третьего еще было что-нибудь оригинальное. То есть школа не предполагала трансляцию какую-то истинную, школа предполагала совместные дискуссии, совместные исследования. Я думаю, что у Аристотеля с Платоном были неплохие отношения. Вот с наследниками Платона, скорее всего, были не такие хорошие, потому что я думаю, что Аристотель хотел бы возглавить академию. Ну, есть указания некие косвенные на это, но его оттеснили конкуренты.
У меня вот еще есть вот про отношение Платона с Сократом. У меня такой вопрос. А где был Платон, когда Сократ в тюрьме сидел?
Где был Сократ, когда Платон в тюрьме сидел? В рабстве.
В Фидоне, в диалоге Фидон. Там, ну, Сократ долго же в тюрьме сидел.
Где был Платон, когда Сократ сидел в тюрьме?
Когда к нему вот пришли ученики.
К нему приходили ученики, и Платона среди них не было. Где он был?
В Фидоне, вот я начала рассказывать. Платон об этом прямо говорит. Он болел.
Да-да-да. Я же знаю, Ольга, я почему спросил. Вы такая любительница Платона, значит, я займу противоположную сторону.
Хорошо.
Вот. А почему... Как вам этот поступок?
А почему вы думаете, что это поступок? По-моему, это художественный способ сообщить о том, что это не документальный текст.
Мы же читали как бы и Ксенофонта, например.
А что, вы считаете, Ксенофонт, который полжизни провел на войне, это надежный рассказчик? Это литературный жанр.
Хорошо.
Это способ показать... Ксенофонт, между прочим, рассказывает иногда какие-то эпизоды, которые происходили в то время, когда им было 2 года от роду.
Ну и что?
Он надежный рассказчик?
Нет, я про другое.
Это разговор о гении и злодействе?
Нет, мне просто
должен
вот интересно,
Платон
Ольга.
Быть идеальным, раз он такой
да,
умный.
Да, это вопрос об этом. Насколько вам вообще важно, какой Платон был человек, если как философ он вам интересен?
А почему вы думаете, что можно человека и философа как-то разделить?
Если для вас вы не разделяете, потому что я обычно разделяю. Потому что я, например, не знаю, там, Роман Достоевский, может, мне нравится,
мы
а вот человек...
Мы уходим на новости. 967-103-553.
Неоднозначно.
Вернемся.
Себя, если сможешь.
Ну что, мы можем продолжить наш маленький разговор про Сократа и Платона?
Как скажете?
Как скажем?
Ну, мы остановились на том, важно ли вам, какой Платон был человек.
А почему личность? Вы думаете, что он был плохой человек?
Я не говорю, что он был плохой человек. Ни в коем случае.
Важно
я
ли
не
нам
знаю,
личность
был человек.
Философа?
Да.
Важно? Конечно, важно.
А зачем она нам, если мы как бы занимаемся идеями?
Да. А идеи, они где существуют?
Ну,
в душе?
Вот в виде текстов в основном доходят до нас, если мы говорим про умерших.
Ну, знаете, я не помню, чья цитата, что художник — это лучшая версия человека. То есть...
И самого этого человека-художника тоже, да?
Как я бы? Про это, да. Ага. Вот.
В смысле, это одна из граней?
Да. Ну, то есть, как человек я, может быть, не очень, но вот я могу быть идеальным или там каким-то лучше, когда я пишу что-то, или философствую, или художественный текст создаю, или картину.
Ну, скажем так, бытовая сторона жизни Платона мне не очень-то интересна. Mm-hmm. Каким он был в быту, мыл ли он за собой посуду.
Был ли он верным мужем, например, это важно?
У нас нет свидетельств вообще о том, что да, у него была жена,
просто
кстати
я
говоря.
Это достаточно важно?
Был
что
ли он
важно?
Верным гражданином?
Да. Что важно для философа, по-вашему? В человеческом
да, где граница между бытом и философией? Да. Если философия вбирает в себя быт, как бы, да? И ценности, и как нам жить эту жизнь.
Ну, насколько мы можем судить, Платон пытался обустраивать и свою собственную жизнь, и по мере силы жизни собственного полиса через тексты, да, воздействия на граждан, на сограждан, в философском духе. Я думаю, что эта задача, она, конечно, приближение жизни к философии до конца невыполнима, но сама идея заслуживает поощрения, одобрения, мне кажется, что...
А что значит?
Ну, что обустройство значит? Школы, организация вот этих бесед, поддержание, вообще поддержание способности к диалогу. А что еще может быть важно для философа? В этом и заключается жизнь. Меня очень смущает всегда вот это... Для жизни что-то делать? А какую жизнь мы имеем в виду? Учиться для жизни? Для какой жизни? Что вы называете жизнью? Для философа представление о том, что является жизнью, что жизнью, в общем-то, является вторично, может отличаться от повседневного.
А поэты вот с этой идеей вы как? Вы согласны с Платоном, что они мешают и разрушают общество? Или это вы воспринимаете как иронию, не знаю?
Ну, вообще, те поэты, с которыми спорил Платон, это, в первую очередь, Гомер, и он уже не мог ни согласиться, ни возразить. И, понимаете, он спорил не лично с поэтом, потом мы не знаем.
Не-не, я про то, что их надо изгнать из полиса, чтобы государство было идеальным.
Я не думаю, что это нужно воспринимать как руководство к действию. Речь идет о том, кто будет формировать главные смыслы. И мне кажется, что Платон здесь был готов поконкурировать с поэтами, потому что, когда речь идет о поэте, понимаете, это для нас это поэзия, что-то, что можно почитать, а можно не почитать. Вот вечером у вас есть минуты?
Сейчас время такое.
Сейчас время такое. А что такое поэт? В Древней Греции это основа всей школьной программы. По большому счету, вот представьте, в школе ничего, кроме поэтов, нет. Ты идешь, ну, у тебя три урока есть. Гимнастика, музыка и словесность.
Хорошая
школа. Хорошая школа.
Да, ну, что еще нужно?
Ты идешь на урок словесности, там ты читаешь поэтов. Ты идешь на урок музыки, и там ты поешь. Да, поэтические произведения. И даже когда ты приходишь в гимназии потренироваться, посмотрите, диалоги Платона, все равно они обсуждают что-то, связанное с поэзией, с интерпретацией поэзии. Ну, то есть не все же время
они дерутся. То есть как воспринимать это высказывание, эту мысль Платона о том, что из государства должны быть изгнаны поэты?
О том, что если поэт... Поэт — это образование. Если поэты определяют воспитание нашей молодежи да, на 100%, то нас должно беспокоить, вообще-то говоря, что именно, какие ценности они транслируют.
Тогда почему как предлагают они... их изгнать, а не организовать их?
А как организовать?
Ну, нет, как вообще, в Советском Союзе организовывали, как в Советском Союзе поэзии. Да, да.
Нет, вообще, у него на самом деле не такое однобокое отношение к поэтам. То есть он признает, например, эстетическое воздействие, он признает благотворность эстетического воздействия. Он видит, насколько это мощный инструмент воспитания. А вот если взять поздний его текст «Законы», которые обычно никто не читает, но в «Законах» там вторая, третья книга, они посвящены как раз тому, какую роль должны играть поэты. И он признает, что поскольку поэт вызывает у людей чувство наслаждения, вот радости, приятно читать, слушать поэтов. А вот эта радость и боль или страдание — это важнейшие, так сказать, механизмы воздействия на человеческую душу. Это, конечно, бихевиористская практически концепция.
А вы читаете древнегреческую поэзию?
Ну,
вам нравится что-то? Ну, как вам?
Ну, я больше философского склада человек, то есть я больше всего читаю, конечно, Платона, но вообще мы со студентами, да, регулярно что-то читаем. Это действительно...
В оригинале, да, читаешь?
Конечно, да.
Николай из Кургана спрашивает похожий вопрос. Как вы считаете, необходимо ли сейчас философию вести в вузах как один из основных предметов? И нужна ли вообще философия в вузах? и зачем она там нужна?
Ну, вообще, формальная философия-то у нас остается в вузах, есть...
Нет, тут именно как один из основных предметов. Ну, у нас такой технический, в основном, мне кажется, склад культуры последние 100 лет после царскосельских лицеев и прочих императорских
училищ. Я бы сказала, это, понимаете, меня всегда немножко пугает, как это что-то начинают вводить. Угу. Вводить в качестве...
Обязаловки.
Обязаловки. Философию можно понять, почувствовать, полюбить и извлечь из нее пользу в рамках вообще усиления вот нашего гуманитарного блока. Mm-hmm. Мне кажется, что мы недостаточно хорошо знаем и свою родную литературу, и историю, и мировую тоже. Ну, это должно быть вот такое воспитание закругленное, как говорили, энкюклиос, как говорили греки. То есть это не то, что мы сейчас ведем философию, и какая-то проблема решится. Конечно, мне, с моей точки зрения, кажется, что не хватает вообще знакомства с языками, не только английский, в смысле, в виде топиков, как заказать пиццу там, да, или как рассказать о том, что ты любишь.
Лондон?
Да. Вот. Ну, если это английский, ведь тоже, согласитесь, не хватает какой-то гуманистической составляющей. Mm-hmm. Ну, многие из тех, кто учит английский, не могут читать Шекспира. И не только Шекспира, но и Стейнбек, наверное, тоже не могут читать. Вот. Поэтому дело не в том, чтобы что-то ввести. Дело в том, чтобы осознать, что это очень важная для человека часть
дело в том,
жизни.
Чтобы осознать. Не в том, чтобы ввести, а чтобы осознать.
Ну, в общем, да, наверное.
А вообще можно кого-то научить философии?
Я думаю, что вообще никого ничего нельзя научить. Это было мнение доцента высшей школы экономики.
Абсолютно.
Абсолютно.
Абсолютно, да.
Ну, это можно развить, да?
Да, пожалуйста.
То есть вот у Платона есть концепция, которая, мне кажется, очень глубокой и педагогически точной. Он говорит о том, что ты можешь подвести человека, ты можешь устранить мнения, которые ему мешают. Вот загораживают его мысленный взор, какие-то ложные мнения, какие-то слухи, какие-то предрассудки. Ты можешь путем беседы как-то очистить душу от этих заблуждений, ты можешь вызвать правильное устремление в нужном направлении, как-то развернуть, может быть, мысленный взгляд человека. Но нельзя думать... То есть, знание – это что-то, что внутри человека вызревает. Угу. При условии, что он сам прикладывает к этому.
Про понимание сейчас говорите или про знание?
Знание, понимание. Ну, сложно здесь эти термины разграничить. Но Платон говорит о знании, но я думаю, что это связанные понятия все-таки, да? Ты не можешь просто взять и в голову что-то вложить. Я думаю, что все, кто что-то пытался...
Ну, факты я могу вам в голову вложить.
Да, но сколько они там продержатся?
Ну, факт может долго продержаться, а понимание это уже...
У нас культура такая, кроссворд. Я ничего не знаю про мир, но знаю, как кроссворд.
А для понимания нужно внутреннее усилие.
Я вот про это и говорю,
да. Для понимания нужны какие-то внутренние связи между этими понятиями. То есть вы внутри соединяете эти факты, связываете с какой-то другой картиной реальности. Поэтому учитель может... подтолкнуть к знанию, но он не может проделать за человека эту работу.
Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает, чем греческий гедонизм отличается от гедонизма, например, рококо или современного?
Хорошо.
Следующий вопрос.
Нет. Значит, просто под термином гедонизма объединяют очень разные, скажем так, наполнение иногда, и я не так много знаю про гедонизм рококо, чтобы о нем рассуждать. Если говорить про античный гедонизм, то, наверное, имеется в виду... Что имеется в виду?
Симпозиум, я не знаю, что.
Ну, может, это эти, про которых мы
вообще
эфир сегодня
гедонизм...
делали? Эпикурейцы, да.
Гедонизм – это концепция, которая уравнивает благо и удовольствие. Угу. Говорит о том, что удовольствие – это и есть высшее благо. Оно и есть благо. Это концепция, ну вот, например, для Платона самоопровергающаяся. И она не выдерживает философской критики. Наверное, есть какие-то более жизнеспособные концепции гедонизма. Я, честно говоря, не так сильно в этом...
Бог с гедонизмом.
Бог с ним, да.
Другой вопрос, Татьяна, зададим. Как осуществлялись попытки греков преодолевать мышление бинарными оппозициями?
так, сейчас, подождите. Они преодолевали бинарными оппозициями или они мыслили бинарными оппозициями? Тут такие с падежами что-то тут в вопросе не очень.
Получалось ли у них, я так понимаю, преодолевать бинарность в мышлении? Или они мыслили бинарно?
Ну, я думаю, что вообще весь философский проект – это попытка выйти за пределы какой-то строгой бинарности.
Получилось ли у Платона это сделать?
Получилось ли у кого-нибудь, кроме восточных ребят?
А кто-то скажет, что наоборот. Ведь есть благо и зло. Там, где есть благо и зло, то неизбежно есть бинарность. Я думаю, что он иначе ставил перед собой задачу. Я думаю, что...
Это какой-то вопрос о форме, да, а не содержании?
Да. Да, да. Ага. Я не до конца его понимаю, если честно, этот вопрос.
Ну, оставим этот вопрос Татьяне.
Да. Мы сейчас уйдем на краткую рекламу. И продолжим.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что?
Что?
У нас остался последний кусочек, 7 минут.
Да, у меня быстренький вопрос. Как выжить под этим навесом умов огромных? Это возвращение к предыдущей теме, что вот есть бесконечное количество текстов, все пишут, корпус этот изучается, дополняется, пересматривается. И вот я такой маленький живой, а против меня вся академия может быть. Ну, против моего мышления, не против того, что... Ну...
Мне кажется, это самые прекрасные вообще задачи. Это задачи большие, амбициозные и позволяющие человеку почувствовать свои возможности. Потому что, а как иначе? Решать какую-то маленькую задачку, которая решается за вечер?
Кроссворд.
Кроссворд?
Ну, слушайте, мне кажется, у многих людей встречается такое восприятие, когда, ну, все уже открыто, ну, все уже написано, все помысленно, а мне вот заняться в этом мире нечем.
Да, но это ваш личный диалог с этими умами. И они с вами разговаривают. И никуда не денутся, они не могут перестать с вами разговаривать.
Не, я не про то, зачем читать Платона. Я про то, как существовать рядом с академией. Если вот. А я по-другому считаю. Вот
да,
я
почитал
Платона, я вот вижу.
А что плохого в том, что ты чувствуешь, что ты где-то чего-то не знаешь? В этом чувстве нет ничего плохого. Еще Сократ его поощрял.
Я сейчас поясню вопрос, Влада. Допустим, вы прочитали Эмпедокла и поняли, что да, совершенно точно, это божественное откровение. А Академия говорит: ты вообще окстись, какое божественное откровение? Мы наукой занимаемся, а не вот этим мистическим опытом. Вот ты об этом говоришь? Да.
Наверное, если бы я пришла к такому выводу насчет Эмпедокла, мне нужно было бы уходить с работы, конечно.
Но вы же верите в то, что Лазарь был воскрешен, а это уже не научно.
Но, понимаете, как исследователь, любой человек все равно сохраняет дистанцию по отношению к своим текстам.
Я в это не верю. Что это за дистанция?
Это как дистанция к своим детям.
Да.
Что, я понимаю, конечно, что с точки зрения педагогики вот мне рекомендуют вот это, но я такой со своим ребенком делать вообще не буду.
Вы мне сейчас предлагаете усыновить Платона и Эмпедокла.
Ну, они-то вас усыновили.
Просто на самом деле, Ольга, вы сейчас попали под удар, извините нас. Просто мы уже полгода битых разговариваем с разными культурологами, и почти никто не верит в то, что они делают. Был демонолог, в демонов не верит. Был человек про ведьм, в ведьм не верит.
Книжки про
был
это пишут,
про,
защищаются.
Да, про иконографию, в икон, ну и так далее. И получается, что объект изучения есть, а вся духовность оттуда, ее там нет. Я просто исследую вот это как культурологический объект. Но как ты можешь понять Боттичелли? Хорошо, ты разбираешься.
Мне кажется,
там...
человек, изучающий философию, в первую очередь должен верить в ограниченность человеческого познания и способность человека прийти к такому окончательному выводу, который вас сейчас так воодушевляет.
А Платон?
Потому что ты можешь приближаться.
Согласен.
Откуда вообще термин философия взялся? Это же не мудрость, это только любомудрие.
Угу.
Мы можем любить мудрость. В тот момент, когда вы говорите: я постиг мудрость, вот это все, мне было откровение, голос свыше, я все понял, и это уже не философия. И это уже надо создавать свою секту
и Платон
идти туда.
Вы использовали слово «верить».
Естественно, верить только верить. Верить в то, что я что-то понял. Не все. И только сейчас что-то понял.
Иначе какие у меня
основания? Иначе как я из какой точки вообще могу говорить? И как ученый может говорить, если он не будет верить, что он что-то понял, в чем-то разобрался?
Опираясь на весь...
Вы сейчас подменяете понятие. Мы говорим не то, что я знаю, что я что-то понял, или я верю, что я что-то понял. А вы сейчас приводили другой пример, что я знаю, что у Эмпедокла было откровение.
Нет, я верю. Нет, я говорю, я верю, что было. И все. Я как ученый верю. Я говорю, слушайте, было откровение, вот так. Ну, хорошо, вам говорят, я вас люблю. Вы берете это на веру, больше никак не можете. Вы не можете это проверить. Ничего, чем тут разница?
Ни на что не сошлешься?
Да, или там в отношении Христа, Эмпедокла, кого угодно. То есть тут вот это столкновение, которое мы с Владом разрешить на самом деле не можем.
Что нет ни единой инстанции в мире, которая доказывала бы, что вы, Ольга, любили бы Платона.
А я не говорю, что у меня с ним есть какие-то отношения любовные.
Ну хорошо, что вам нравятся его тексты. И что они для вас важны.
А кому какая разница, нравятся они мне или нет? Это абсолютно несущественно.
А что существенно?
Существен только философский поиск.
Для кого? Для того, кто ищет, правильно? Или для кого-то еще?
Ну, для всех увлеченных.
Тогда зачем писать текст?
А вот мы опять возвращаемся к платонской постановке вопроса. Текст – это напоминание, чтобы не забыть, о чем мы остановились в прошлый раз.
Напоминание может быть о заблуждениях.
Может быть. Большая часть текстов именно таковыми и являются. Но это тоже важное напоминание.
Да, опять мы упираемся в веру. Я верю этому, а этому не верю.
И я тогда к нашему... к самому первому вопросу, который я записал в начале передачи. Возможно ли философия /чувство /культура без Бога? Или без веры? Или как угодно, скажите, без... осознание того, что это безопорно, но оно есть. Или там, потому что я так хочу, потому что я так решил. Это
эмпирически,
все сюда же.
Эмпирически, наверное, такое встречается. А давать какие-то оценки, ну, я, честно говоря, не готова. Я не очень понимаю.
Оценки чему?
То есть вы сейчас хотите какое-то дескриптивное исследование или нормативное?
Является скорее дескриптивное.
Ну, я не знаю всех возможных форм культуры в мире. Наверное, где-то действительно есть вот на Востоке, может быть, где-то есть.
Без Бога?
Да.
Сомневаюсь.
Ну, наверное, у меня-то этот вопрос был про то, что если какая-то вещь в мире неприменима...
Возможно ли истина без откровения?
Философия непрактична, да? И тексты — это лишь напоминание. Если у нас нету опоры, например, на практику, тогда на что у нас может быть опора, кроме моего там чувства или моей веры?
Не очень понимаю вопрос.
Ну вот вам плюму постоянно спрашивают, зачем нужна философия? Да? И вы начинаете говорить, ну она не зачем, но с ее помощью мы можем там погружаться в какие-то состояния. Или у нас просто очень мало времени.
Да нормально у нас времени.
Нормально у нас времени? Не понимаете?
Мы после эфира, может, и поговорим. Ольга, у нас реально вот 30 секунд. Книжку мы решили оставить нам, потому что вопросов не было выдающихся.
Этим редактором, Саша.
Редактором,
да. Замечательный редактором. Вопрос, потому что она задает.
Да, Саша задала замечательный вопрос, наш редактор.
Отлично.
Ольга, я понимаю, что времени мало, но вот вам Платон дал ответ на какие-то важные для вас вопросы в вашей жизни?
Я не согласна, я просто не согласна с такой постановкой вопроса.
Хорошо,
в принципе.
Он подвел вас к какой-то истине, он
не
сделал
надо
вас
идти
ближе
к Платону
истине.
За ответами.
А зачем к нему идти?
А вы с людьми общаетесь только для того, чтобы получить ответы?
Нет.
Вы разве не можете просто получать удовольствие
абсолютно.
От этого общения?
Вот это прекрасная точка.
Спасибо большое. С нами была
спасибо.
Ольга Алиева, доцент школы философии и культурологии ФШ, автор проекта «Анти-Барбари». Спасибо.
Спасибо.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.